Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о чудесных исцелениях, совершенных Иисусом Христом, как об этом рассказывает Евангелие. И в центре этих размышлений не просто тема чуда самого по себе, но разговор о роли и месте чуда в том, как Бог спасает человека. Среди всех историй исцелений есть одна, мне кажется, совершенно особенная – о 10 прокаженных. Вот это повествование из Евангелия от Луки. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“, и когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 11 по 19. Это история о благодарности. И именно об этом размышлял в одной из своих бесед наш знаменитый ученый, филолог, философ, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Давайте послушаем.
Даже и по-русски слова «благодать» и «благодарность» очень похожи, а по-гречески это одно и то же слово – на языке того народа, который принес нам православную веру. А еще одно слово, которое также означает благодарность, благодарение по-гречески, обозначает также верховное таинство, причащающее и приобщающее нас к благодати, Евхаристию. Слово «евхаристия», греческое слово, буквально значит «благодарность», «благодарение». Мы сегодня слышали евангельское чтение, говорящее о выборе человека между благодарностью и неблагодарностью. Было 10 человек, больных проказой. Мы знаем, как относятся к больным тяжелой заразной болезнью даже и в наше время. А в те времена люди верили, что болезнь, такая болезнь, как проказа, с несомненностью свидетельствует об особой вине человека, об особом проклятии ему от Бога. И по Моисееву закону это были люди, изверженные из человеческого общества не только по соображениям, так сказать, гигиеническим, как в наше время, но и по религиозным соображениям. В рассказе, который мы слышали, это выражено немногими словами. Они стояли поодаль, они не могли стоять вместе со всеми. Мы узнаем потом, что один из этих людей был самарянин, остальные, стало быть, иудеи. Иудеи и самаряне не общались между собой. Это были народы друг для друга взаимно нечистые и народы, ненавидевшие друг друга. Но в такой изверженности из человеческого мира, в таком тяжелом состоянии, как проказа, даже самарянин оказался вместе с иудеями. Все извержены, и настолько извержены, что они могут быть вместе. Но Это только лишний раз указывает на тяжесть их положения. И они, стоя вдали отдельно, не со всеми, просили о великой милости, эта милость им была подана, Господь велел им в соответствии с законом пойти и показать себя священникам, чтобы священники освидетельствовали их как исцелившихся. И они получили этот дар и пошли. Мы все знаем, как это бывает, когда нам что-то здесь на земле очень нужно. Когда мы голодны, и голод может быть в разной степени, может быть страшный голод, может быть никто из нас его не испытал, но это бывает так. Но когда мы просто голодны, мы хотим, чтобы нам дали поесть вот сейчас, немедленно. Когда мы жаждем, мы просим воды. Но с земными благами дело обстоит так. Они нам нужны. Мы слабы, мы в них нуждаемся, мы о них молим Бога и людей. Но они даются нам всегда на время. Мы жаждем, нам дали воды, потом мы уже о воде не думаем, у нас другие заботы, другие нужды. А потом нам снова хочется пить, как Спаситель говорил самарянке. Вода, которую ты мне дашь, это вода, после которой человеку снова хочется пить. Земные блага не утоляют жажду навсегда. Но даже вот такой дар, как исцеление от страшной болезни, земными средствами неизлечимой на всю жизнь, да, это дар на всю жизнь, но жизнь кончается. Это дар тоже на время. Эти люди, все эти 10 человек, как и их современники, больные и здоровые, умерли. И теперь по их костям мы не узнаем, кто из них был прокаженный, кто был здоровый. Тело прокаженного истлевает заживо, но все наши тела истлеют в земле после нашей смерти. Но получая от Бога и от человеческой доброты земные блага, мы получаем одновременно вместе с ними другое благо, гораздо большее, чем любое из земных благ. Возможность иметь чувство благодарности. Даже здесь, на земле, благодарность – это то, что делает нас по-настоящему радостными. Человек в силу внешних обстоятельств может быть, ну как это сказать, благополучным, удачливым, как мы говорим в нашей жизни по-житейски, везучим. Но это не делает его радостным, это не делает его счастливым. Счастливый человек – это благодарный человек. И благодарность – это то, что не кончается. Та вода, которая утоляет жажду и течет в жизнь вечную, как сказано в Евангелии от Иоанна. То, что с нами будет, если мы этого захотим, если мы не поставим нашей благодарности Богу и добрым людям срока давности, по истечении которого благодарность недействительна, если мы сами этого не сделаем, благодарность будет с нами и будет источником радости, не кончающимся источником радости, всю нашу жизнь. И это то, что с нами останется после смерти. Как этот человек пришел с великим воплем, «Крауги мегали», говорится по-гречески, и повергся к ногам Спасителя, и получил через это, или лучше сказать, принял, потому что предложено это было всем десяти, возможности дано, но у человека есть свободная воля, получил благо вечное. Даже его исцеление и очищение – это было благо пожизненное, но до его смерти здесь на земле. А то благо осталось с ним, и вера его спасла его. Один русский поэт, человек, знавший, что такое вера, писал: «Счастье не то, что годиной случается, и с мимолетной годиной кончается. Счастье не жди, не лови, дух, как на царство, на счастье венчается. В счастье, как в солнце, навек облачается. Счастье – победа любви». Мы действительно знаем, что только благодарность делает нас радостными, и все наши честные, дозволенные, по-человечески говоря, чистые радости здесь, на земле, земные радости, радость от родительской любви, радость от верной любви в супружестве, радость от дружеской любви – это всегда радость от любви и радость от благодарности. И знатоки внутренней жизни человеческой души не раз говорили, что по-настоящему мы видим и переживаем наши радости не в тот момент, когда они к нам приходят, а тогда, когда они постепенно очищаются и выявляются в нашем благодарном воспоминании. Собственно говоря, мы знаем, вера учит нас, что мы должны благодарить за все. Самая главная милость Бога, что Он есть и что Он нас сотворил, и что Он с нами. Святые благодарили Бога и за страдания. Мы помним, что Иоанн Златоуст умер в своей ссылке, тяжелой, жестокой ссылке, со словами «благодарение Богу за все». Но если бы нам, людям малым, слабым и грешным, научиться быть благодарными хотя бы за земные и понятные нам радости, это превращает наши земные радости во что-то более прочное, надежное, если мы этого захотим, вечное. То, что касается судьбы в истории Церкви, священнейшей нашей молитвы, молитвы Господней, данной самим Господом, не может быть случайным. Вероятно, то есть, несомненно, мы должны видеть за этим волю Божью. Воля Божья такова, что в молитве Господней есть одно слово, в понимании которого суждения еще отцов Церкви были различны. Слово, которое уже в святоотеческие времена можно было толковать по-разному. И опыт Церкви принял все эти толкования и понимания. Это необычное, единственный раз употребленное слово, как раннехристианские ученые указывали, неизвестное ни в бытовом разговоре, ни в литературе, слово, которое переведено у нас как «насущный». Мы понимаем, и это понимание Церковь утверждает, слово «насущный» как необходимый для нашей нужды. Хлеб, без которого мы не можем жить, без которого мы не можем обойтись. С другой стороны, было святоотеческое учение, наряду с таким толкованием, которое тоже есть у святых отцов, и даже как главное, было и другое. Надсущный эпиусиос, то есть превосходящий усия, сущность, хлеб евхаристический, благодатный, или хлеб будущего века, так понимал, например, блаженный Иероним. Церковь фактически утвердила оба понимания, потому что мы читаем молитву Господню и перед земной трапезой, где мы вкушаем земные блага, необходимые для нашей земной телесной жизни, и как евхаристическую молитву, как мы ее только что читали. Благодарность – это слово, знаменовательно применяемое к Евхаристии, и есть то, что связывает принятие нами земных благ и принятие нами благ будущего века.
Это был фрагмент архивной записи беседы академика Сергея Сергеевича Аверинцева. Итак, мы сегодня много говорили об исцелениях. В основе самого этого слова лежит корень «целый», «цельный». «Исцелить» — это дословно «сделать целым», «цельным», преодолеть какую-то внутреннюю разобранность, разодранность, расшатанность и так далее. То, что мы обычно выражаем словами типа «чувствую себя разобранным на части», «чувствую внутренний разлад» и так далее. А богословы, знатоки греческого языка, раскрывают одну существенную вещь. Слова «целый», «цельный» по-гречески связаны с корнем «соо», корнем, лежащим в основе слова «сотериология», то есть учение о спасении. Исцеление и спасение – это, по сути, одно и то же. И поэтому после всех сегодняшних размышлений можно в этом контексте обратиться к аудиосюжету из цикла «Религиозная энциклопедия», сюжету о спасении.
Спасение. Есть в человеке одна черта, которая принципиально отличает его от всего остального мира. Только человеку дано знать, что он смертен. И только человеку становится от этого страшно. Страшно от того, что не живется, спится, и все двоится, все четверится. В прошлом грехов так неистово много, что и оглянуться страшно на Бога. Да и когда замолить мне грехи мои, ведь я на последнем склоне круга. А самое страшное, невыносимое, это что никто не любит друг друга. Смерть и одиночество. Эти два главных врага счастья повсюду сопутствуют человеку. Конечно, люди изобрели достаточно способов избавляться от гнетущего присутствия этих назойливых спутников, точнее, научились их просто не замечать. Но они от этого не исчезают. Когда наш современник смотрит на египетские пирамиды, его изумляет не столько технический гений древнего человека, сколько бессмысленность этих творений рук человеческих. Бессмысленность, конечно, с нашей сегодняшней практической точки зрения. Не безумием ли было тратить колоссальные силы и средства на строительство культовых сооружений в то время, как сами люди нередко жили в нищете и убожестве? Зачем нужно было евреям, только что возвращенным из вавилонского плена, целых 40 лет заниматься восстановлением своего храма? Подобных примеров не перечесть. Но кому нужны были такие подвиги? Человека религиозного от неверующего отличает то, что он не боится думать о смерти. И думать не только о смерти, но и о ее преодолении. Удержать смерть не во власти человека. Но есть религия, соединяющая с тем, в чьих руках и жизнь, и смерть. Ведь главной целью религии является спасение человека. Спасение как победа над смертью. Спасение как избавление от внутреннего разлада. Спасение как достижение счастья и блаженства. Именно в надежде на спасение народы, не жалея сил, воздвигали каменные глыбы, строили пирамиды, возводили величественные храмы. Дыхание вечности становилось неисчерпаемым источником вдохновения, того загадочного для нас вдохновения, которое поднимало тонны камня на невероятную высоту. На протяжении тысячелетий люди возводили храмы богам в надежде обрести личное бессмертие. Но кто мог дерзнуть помериться силами с самой смертью? Только тот, кто и есть источник всякой жизни. Языческим богам, занятым скорее выяснением отношений друг с другом, это было не под силу. Сам Творец неба и земли создал такой храм, который смог вместить в себя всю полноту божества. В личности Иисуса Христа соединились нераздельно и человечество, и божество. Избавление от смерти и греха, которого так ждало человечество, совершилось на кресте. Смертью и воскресением Христовым людям была дарована вечная жизнь. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» — восклицает Иоанн Златоуст. Христос стал первенцем нового рода людей, людей, живущих верой воскресшего Сына Божия. Бог становится человеком, чтобы снова вернуть потерявшегося к себе домой. Из-за любви к человеку Бог любви сделался распятой любовью, дабы своей смертью победить царство смерти. Смертью смерть поправ и даровать новую, святую жизнь заключенным в гробницах страстей и пороков. Но каким образом спасение, совершенное Христом, распространяется на верующих в Него? Ведь спасение не просто прощение грехов, а перерождение всего человека от смертного к бессмертному. Поскольку божественный замысел о человеке был исполнен во всей полноте только во Христе, соответственно, мера близости ко Христу, мера уподобления Христу определяет и меру спасения человека. В основанной Христом Церкви, которая является Его телом, постоянно пребывает Святой Дух. Именно действием этого Духа при усердном труде человека и совершается освобождение от уз греха и страстей, духовное возрастание в добродетелях. Христианство говорит о спасении как состоянии, доступном еще прежде смерти. Человек может вкусить Царство Божие еще здесь, на земле, когда его сердце чисто, он внутренним оком ощущает близость Бога и поет. «Есть только одно истинное счастье на земле», пишет Иван Ильин, «пение человеческого сердца. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает, не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась новая жизнь и что человек приобщился новому бытию.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».